Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Что будет? Честный взгляд на 9 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Я рад вас всех приветствовать. Отчитываюсь за свою поездку в Курск. Начну, наверное, все-таки с приграничья. Мне кажется, это немного интереснее. Я побывал в замечательном городе Суджа, ну и по окрестностям тоже покатался, разумеется. Насчет Теткина сразу скажу, попасть туда, наверное, практически нереально. Да и не военкору. В военкору попасть тоже практически нереально, на самом деле, без согласований. Да и не военкору, делать там особенно, я думаю, нечего. Люди оттуда постепенно уезжают, там прилетает постоянно. Это самая горячая точка Курской области, насколько я могу судить. И там ситуация, ну, сложная. Не Грайворон, конечно, но белгородский я имею в виду. Но тоже все очень сложно. В этом смысле людям можно только посочувствовать. Сразу скажу, что те, кто хочет уехать, ну, в смысле, не те, кто хочет уехать, если в дом прилетает снаряд, допустим, то и надо похвалить, значит, региональные власти. Они тут же выделяют неплохие субсидии, за которые можно купить себе квартиру в Курске. Это сделать не так-то просто, потому что цены, соответственно, в том числе и поэтому тоже сильно взлетели. Неплохо так взлетели, все об этом говорят. Проще даже купить дом, на самом деле, где-нибудь в другом, более безопасном месте. И это вот, кстати, приграничный регион, а цены на жилье растут. Вот такой любопытный момент. Перед тем, как мы приступим к основной части рассказа, я должен поблагодарить, причем тех людей, которые мне содействовали, помогали. Их огромное количество. Назову основных. Это, разумеется, Яна Чайкина. Волонтер, она, значит, главная в автономной некоммерческой организации Центр поддержки и помощи участникам специальной военной операции, их семьям своих не бросаем. И волонтеры из Суджа Наталья Мазина, Кристина Найденова, администраторы группы «Вместе мы сила за наших», Суджа, еще раз повторю, Анна Егорова, руководитель Курской региональной общественной организации «Гранит», тоже. Огромное спасибо и всем тем людям, которые меня катали по области, благодарю. Итак, что касается Суджи, это город в Курской области на границе с Украиной, для понимания, и Суджи до украинского города Сумы, 50 километров до Курской, сильно больше, там около 100 или даже больше, представьте себе. Вот, соответственно, до известных событий, особенно до 2014 года, отношения были между людьми, которые там живут и там, очень близкие, и проще было смотаться за покупками в Сумы, чем ехать в Курск. То есть шла такая, знаете, взаимная бойкая торговля. Причем после Крыма ситуация, как я понял, изменилась, но не то чтобы сильно. Ну, разумеется, мужикам запретили въезжать на Украину, это для них стало проблемой. А в остальном все было как и раньше. После начала СВО, и это уже закончилось, тут, я думаю, всем все понятно. Население там около 5000 человек, это в самом городке Суджи. А если брать Суджанский район, то где-то 1025, насколько я понял, плюс-минус. Касательно самого этого прекрасного, милого, старинного, замечательного во всех смыслах городка, очень ухоженного, мне он очень понравился. Никто из него не уезжает. Насколько я понял, вообще никто не уехал, либо какие-то единицы, так что никто не заметил. Это несмотря на периодические обстрелы. То есть, с одной стороны, абсолютно мирная жизнь, ты въезжаешь и говоришь, ну вы серьезно, что ли, это вот рядом с границей с Украиной? Ну, обычная мирная жизнь происходит. Я вам серьезно говорю, течет прекрасная мирная жизнь. Дети бегают по улице, играют в футбол, взрослые спешат по своим делам. Насколько я понял, даже школьники не перешли на дистант. Все учатся, люди ходят на работу. Все, как и в обычной мирной жизни. Военных и военной техники я там не видел. Более того, я не заметил, так если поверхностно смотреть, никаких признаков того, что в город прилетает. Но прилетает периодически, попадает и в дома, и не только в дома. То есть такое случается. Местные мне рассказывали, что есть там и какое-то количество нелояльных граждан, скажем так, сочувствующих той стране. Их немного, но любой вам ответит, какая разница, если у него там где-то что-то в сине-желтый флаг покрашено. Просто мы проезжали, когда на автомобиле, я снимал улицы, потом выяснилось, что на одном из домов, значит, краской покрашено в сине-желтый цвет. Я это сразу не уловил, этот момент. Но мне умные люди сказали, что неважно, что там нарисовано, таких людей не очень много. Главное, чтобы дома были целы, чтобы в них не прилетало. Ну, в общем, немного таких людей. Мне очень понравилось, что весь город живет, знаете, в таком состоянии сплочения. То есть я же как раз взаимодействовал там с Натальей Мазиной, Кристиной Найденовой, как раз администраторами группы «Вместе мы силы за наших». Огромное количество людей, которые им помогают. Женщины плетут маскировочные сети. Все жители чем-то достараются помочь. Несут все от вещей до еды, до, простите, воска, чтобы окопные свечи делать. Дети рисуют рисунки. Рисунки отправляются тоже на фронт ребятам на ЛБС. Даже, знаете, есть такая мулька прикольная. Они какие-то рисунки клеют на окопные свечи. Очень красивая штуковина получается. Мне очень понравилось. То есть креативно подходит ко всему к этому. Всем, чем могут, помогают. И весь город этой помощью, вот этими настроениями живет. То есть в этом смысле есть понимание, что точно победим. Непонятно, правда, по срокам, но это уже отдельная, как бы, история, которая, я думаю, которую мы будем затрагивать еще много-много раз. Почему, кстати говоря, вот есть любопытный момент, несмотря на то, что все помогают, несут самые разные люди, но все эти люди проверены. От непроверенных людей ничего не берут и, соответственно, не отправляют на фронт. И в Курске была история, когда бомбу в коробку подложили. Правда, она не взорвалась, к счастью, но тем не менее. И проходила информация: будьте осторожны, работайте только с проверенными. Военные госпитали в самом Курске стали работать только с проверенными волонтерами. Там вплоть до того, что заключают договоры даже на некое сотрудничество. То есть все очень серьезно, чтобы четко понимать, с кем ты работаешь. Ну и с едой тоже, насколько я понял, был как минимум один эпизод, когда пытались отравить бойцов, передать там что-то отравленное. Насколько я понял, это не увенчалось, к счастью, успехом, но, тем не менее, вот такие вот истории, они плюс-минус происходят. Здесь вам расскажут, что от войны не убежишь. Это вот одна из самых интересных вещей, которые я услышал, как минимум. Вот вам из свежего: двое суджан погибли в Крокусе, парень и девушка поехали на концерт. Представьте себе, в Суджи прилетает время от времени, в Москве концерты происходят. Но вот, к сожалению, так получилось, что из Крокуса, с этого концерта они уже не вернулись. Есть и истории, как мужик переехал вместе с семьей туда, в окрестности Суджи, насколько я понял. Он купил там себе участок из Донецкой области. И прилетел снаряд, в принципе, далеко от него, но его задел осколок. И причем порезал сонную артерию. И этот мужчина скончался. Есть и истории со счастливым концом про неразорвавшиеся снаряды, когда прилетает, допустим, в дом, пробивает крышу, приземляется на пол и не взрывается. Одна такая история. Я общался с одноклассницей девочки, которая сидела в комнате, в соседнюю прилетел снаряд и не разорвался. Вот такая вот чудесная, на мой взгляд, история. С одной стороны, страшная, конечно, а с другой стороны, чудесная, к счастью. Все живы-здоровы, и дом, в принципе, цел, крышу заделали, все хорошо. То есть вот таких историй вам там понарассказывают огромное количество. Ездил по окрестностям. В самой Суджи, допустим, дороги хорошие. В Курске, давайте по порядку, в Курске дороги плохие, в Суджи хорошие. В окрестностях тоже плохие. Я думаю, что по понятным причинам, почему плохие, никто их там не будет ремонтировать. Огромное количество людей покидают эти райончики. Ты едешь по дороге вдоль дома и через один брошенный. Вот так вот это, ну, выглядит, конечно, все это очень печально на самом деле. Причем те дома, которые обжитые, в них и живут люди, рядом, допустим, с домом стоит иномарка, мужик стоит, спокойно ее моет. Как бы жизнь как будто бы продолжается, а соседний дом брошенный. Никто в нем давно не живет. Вот такие вот особенности. Это очень грустно, друзья, на это смотреть, откровенно говоря. В Любимовке, кстати, вот там есть такое поселение, оно, в принципе, и до всех известных событий было небольшим, там что-то 500 человек, сейчас даже не знаю сколько, Любимовка. Там есть старинный храм, очень красивый, он брошенный, вы можете найти в картинках даже, посмотреть, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Любимовке. Вот найдите фотографии, посмотрите, он совершенно потрясающий, но уже весь зарос, и я так понимаю, что никогда его уже восстанавливать не будут. Непонятно, насколько вся наша священная специальная военная операция. Соответственно, когда этот храм будет восстановлен, не представляется возможным. Может быть, даже он так и останется стоять. Это очень грустно. И такого там, таких картинок печальных там огромное количество, к сожалению, друзья. А самое интересное это вот это на самом деле моя гордость. Я попросил меня довести до того самого газопровода, до того самого газопровода, который, собственно, идет транзитом в Европу. Тот самый газопровод. Но об этом я вам расскажу уже в следующей части нашей истории. Там и саспенса хватает, потому что мне рассказывали, что этот самый газопровод, который снабжает Европу газом, обстреливает украинская сторона. И мне было крайне любопытно хотя бы одним глазком на него взглянуть и увидеть. Там же рядом таможня, друзья. К таможне вообще не подъехать. Ее обстреливают очень активно. Но после небольшого перерыва я вам расскажу. Никуда не переключайтесь, пожалуйста.
Что будет? Честный взгляд на 9 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Так, продолжаю рассказ. Суджа, Курская область, которая соседствует с Украиной, 50 километров, всего 50 километров до города Сума. А в районах там буквально есть места, где, конечно, вот, до каких-то населенных пунктов рукой подать, можно пешком дойти. Я, в принципе, к таким подъезжал. Кстати, вот ездить по дорогам, нужно обязательно брать с собой документы, потому что патруль легко может остановить и, собственно, развернуть вас. Нечего там ездить. Ну, может быть, оно и правильно. Итак, газопровод, который снабжает газом Европу и который обстреливает украинская сторона. Это не совсем так, хотя люди разные рассказывают. Я хотел вообще, в принципе, посмотреть на округу. Газоизмерительная станция, если быть точнее, ГИС, так называемая, она соседствует с таможней, друзья. По таможне прилетает активно. Почему я сказал, что просил посмотреть одним глазком, потому что действительно одним глазком просто подъехали, насколько это возможно, где не опасно, развернулись, поехали обратно. В таможню прилетает активно и постоянно, я не знаю, кто там есть, если кто-то вообще там в этой таможне служит, стоит и так далее и тому подобное. Я никого там не видел, потому что не так близко подъезжал, но тем не менее. Вот они находятся, насколько я понял, ну, в каком-то квадрате, в принципе, поблизости друг от друга. И вот они лупят по таможне, а по этой газоизмерительной станции вроде как не лупят. Хотя вы же понимаете, да, что случайно промахнуться, может, да, разное случается. И могут случайно попасть. Я бы, на самом деле, миссию ОБСЕ туда отправил. Он Гросси с Путиным обнимался недавно. Вот Гросси бы туда отправить, пусть посмотрит на эту красоту, что называется. Вся область очень хорошо укреплена. Я видел огромное количество блиндажей, крытых окоп и некрытых окоп, огромное количество зубов дракона. Кстати, даже задавались вопросом, вот после специальной военной операции, куда вот эти зубы? И пришли к выводу, что, скорее всего, они останутся там стоять навсегда. То есть это будет таким памятником войны, напоминанием о прошлом времени. Просто такое количество, что даже, наверное, деть-то некуда. А если все это собрать воедино, то получится один какой-то, наверное, даже большой городок, на мой взгляд. Вот такое количество там этих зубов. То есть не думайте, что я как-то преувеличиваю. Нисколько не преувеличиваю. Действительно много. Мне показалось, что область хорошо укреплена. Почему я еще хотел посмотреть на то, обстреливать, не обстреливать? Потому что есть же опасность, что действительно начнут целенаправленно бить по газоизмерительной станции. Ведь по АЭС они бьют, и это их не смущает нисколечко. Могут и по этой бить. Почему? С одной стороны, не дураки. Газопровод идет в Европу, им сразу по шее надают. Но и Евросоюз, и сама Украина периодически говорят, что хотят, по крайней мере, с 25 года, то есть до 31 декабря этого года будет действовать договор, а после, соответственно, то есть начиная с 25 года, оно, Украина, прекратят транзит газа через свою территорию. И надо учитывать, что вот этот город Суджи легко, на мой взгляд, может стать целью для ВСУ, то есть я имею в виду в плане обстрелов. И меня вот эта ситуация на самом деле очень тревожит, честно говоря. Так, в принципе, я думаю, что все рассказал. Еще раз уточню, проговорил, не проговорил. Те люди, чье жилье разрушено, вот эта программа с субсидиями, она работает и работает хорошо. Просто дальше я, наверное, немножко покритикую региональные власти, похвалил, надо и покритиковать. Значит, город Курск, теперь про него. Это, конечно, далеко не Белгород во всех смыслах этого слова. Периодически воздушная тревога случается. Это происходит не так часто, насколько я понял. Ну, 2-3 дня, иногда даже 4 происходит воздушная тревога. Как люди об этом узнают до тревоги? Приходит СМС-оповещение, иногда с опозданием. Иногда, в принципе, вовремя. Но вообще перехватывается сигнал в телевизоре. То есть идет объявление, идет фильм «Спасти рядового Райана», представьте себе. Потом бац, объявление, что срочно в укрытие, воздушная тревога, опасность и так далее и тому подобное. Вот это я видел. Мне даже показывали эти вставки. Я лично телевизор не смотрел, но мне показывали видосики, которые местные жители снимали. Так что, в принципе, своими глазами это видел. Периодически прилетают беспилотники. В рынок не так давно прилетал. Я, в принципе, ходил, там видел небольшие, ну, небольшие там то, чтобы разрушения. Но время от времени прилетают беспилотники. Их сбивают, ПВО в этом смысле работает хорошо, но беспилотники, как вы понимаете, очень мелкие, и часто ПВО их не улавливает. Притом летят они, в принципе, очень низко над землей, над поверхностью практически. Их каким-то образом перехватить крайне-крайне проблематично. Меня порадовало, что огромное волонтерское сплочение, то есть, в принципе, может быть, даже Курск, это, знаете, такая столица волонтерского движения. Ну, это мне так показалось, я уж не знаю, насколько это соответствует действительности, потому что волонтеров там огромное количество, и все заточены, конечно, на помощь фронту во всех смыслах этого слова. Единственное, что критикуют, конечно, и московских в том числе, поставщиков, и не только московских, всех поставщиков, это действительно проблема. Вот мы с Яной Чайкиным, я еще раз напомню, что она волонтер, руководит автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки и помощи участникам специальной военной операции». Их семьям своих не бросаем. Вот нам показывало, допустим, что нужно купить РЭП «Ромашка-4». Он, мало того, что он и так дорогой, он может там стоить где-то 100 тысяч, но его продают, иногда могут продавать и за 200. В принципе, очень легко. Причем в объявлении может сказано быть, допустим, на Авито на том же 98 тысяч. Звонишь, тебе говорят, на самом деле 180. Вот таких историй немало. К сожалению, наши волонтеры по-прежнему с этим сталкиваются, и с этим нужно что-то делать срочно, друзья. Вообще, очень рекомендую помогать Курскому волонтерскому движению, и почему называю бесконечно все эти имена, все эти названия, чтобы особенно те, кто живет там или поблизости, обратили на них внимание и начали помогать, потому что действительно это, ну, на мой скромный взгляд, очень-очень важно. Сам по себе Курск прекрасный, с одной стороны, милый городок, дороги плоховатые, друзья. Не очень, как мне показалось, может быть, это субъективно, все-таки выборочная группа, с одной стороны, не такая большая, но к губернатору Старовойту отношение осторожное. Люди говорят, что все-таки мог бы работать и получше. Я не могу тут судить, потому что я там не живу, но, тем не менее, всегда и все эти разговоры в пользу белгородского губернатора Гладкова. Я прошу меня местных властей простить, но, тем не менее, что слышал, то и пересказываю не от одного человека, не от двух, а от группы людей и самых разных, не связанных друг с другом. Поэтому, на мой взгляд, это все-таки важно обозначать. Почему еще критикуют? Потому что те же волонтеры рассказывают, что местные чиновники, читай политики, как-то не особенно активно, есть отдельно взятые люди, очень хорошие во всех смыслах этого слова, которые идут навстречу, помогают, сами берут на себя какие-то проблемы и их решения. А часть, конечно, делают вид, что ничего не происходит. Вот такая вот особенность скромная у них или не скромная присутствует. В принципе, город сам по себе живет своей жизнью, как будто это вообще, и, скажем так, нельзя, наверное, говорить прифронтовой городок, да, но, тем не менее, близость с Украиной, она так или иначе сказывается. Но такое ощущение, что это если просто по улице идти и смотреть на людей, то такое ощущение, что рядом война, все-таки не... это, наверное, хорошо. Я наблюдал в телеграм-каналах, кстати, люди особенно сидят в местных пабликах, читают, что происходит. Проходит, правда, самая разная информация. При мне ребята обратили внимание на то, что один из
Значит, охранников в одном из магазинов выгнал детей во время воздушной тревоги. Не знаю, оправдалось это или нет, но просьба к местным властям, конечно, с этой историей разобраться, обратиться как минимум к администраторам пабликов, вычислить всех тех людей, которые им это накидали. И, безусловно, разобраться. Если это правда, то наказать этого охранника. А если неправда, то не трогать, безусловно. В общем, матч Курского «Авангарда», кажется, команда «Авангард» называется, тоже проходила в пабликах информация, мне показалось любопытной, что матч намечался там какой-то местной лиги, я уж не помню, честно говоря, «Авангард» у нас где играет, но прошел, насколько я понял, он в итоге из-за воздушной тревоги при пустых трибунах. В общем, вот такие вот дела в Курске, друзья, происходят. Еще немножко про сплочение, вот если пометочку сделал, не сказал, что как люди помогают волонтерскому движению. Вот мне прислали, что Курский железнодорожный техникум во главе с директором Агиев, кажется, его фамилия, передали одному из волонтерских центров 100 тысяч рублей на приобретение РЭП-Ромашка-4. Собственно, там и преподаватели, и сотрудники, и остальные этого учебного заведения, и студенты, разумеется, техникум. Вот представьте, какое сплочение вокруг специальной военной операции. Я пока такого нигде не видел. Ну, если Белгород не брать, да? Если Белгород не брать. В остальном, я с уверенностью могу сказать, что Курск, в случае чего, ко всем угрозам готов. Правда, про укрытие. Вот укрытия закрыты. Я не знаю, насколько это оправдано. Мне даже фотки присылали, что действительно укрытия все на замке. Я за все время, пока гулял по городу, увидел только один указатель, что рядом находится укрытие. Все, указателей я больше не встречал. Представьте, в центре города, что нужно вот в ТЦ Европа, кажется, пройти, или в направлении ТЦ Европа, тоже непонятно. Висит на маленькой бумажке, написано. Вот, на мой взгляд, вот этот момент нужно отрегулировать на случай чего. И есть у меня фотографии, подтверждение, что укрытие закрыто. Я думаю, что все местные это прекрасно знают и подтвердят мои слова. Укрытия не должны быть закрыты. Несмотря на что, даже сейчас, несмотря на то, что прилетает, ну, не то чтобы часто и много, все равно прилетает, и нужно максимально обезопасить людей, как мне кажется, на мой скромный взгляд. Все, вот за дороги только скажу. Губернатор Старовой, дороги плохие, все вам просили передать. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну, вроде бы, друзья, все рассказал. Всем поделился. Я думаю, что время для перерыва наступило. Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей вернусь и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария — «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 9 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш эфир. Сейчас уточню, есть ли у нас гость или нет. Одно. Так, все прекрасно. Одно мгновение, друзья, одно мгновение. К нам присоединяется Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францович, здрасте. Андрей Францович, а вопрос, а давайте все-таки с Орска начнем, потом к другим темам. Я пока не слышал такой версии, но тем не менее, как у вас, как у компетентного военного эксперта, хочу спросить. Кроме бобров, конечно же, во всем виноваты бобры в Орске, безусловно. А могла ли это быть диверсия? Я не говорю про боевых бобров, каких-то специально наученных. Я говорю про целенаправленную, конечно же, диверсию. Возможно это или нет?
Технически возможно, конечно, ничего нельзя отрицать. Но я когда общался со специалистами инженерно-технических водных сооружений, они говорят, слишком это объемные вещи, слишком это большие. Скажем так, диверсионные какие-то действия где-то на месте, заблокировать какие-то шлюзы, что-то переполнить человеком, которого завербовали, который работал там, на этой площадке, это все возможно. В классическом понимании диверсанты, которые пришли, заложили взрывчатку, нет, потому что бы это стало известным, это были бы взрывы, подрывы, это все стало бы понятным. Я думаю, что здесь, конечно, классическая история, связанная с недостаточной, скажем так, работой, возможно, каких-то служб, чиновников, не досмотрели, не сделали, не усилили, не углубили, как это обычно бывает. Плюс сочетание такого фактора, как очень высокий снежный покров, который вывалился на Российскую Федерацию этой зимой, это действительно много. И все заранее уже знали, что водное, значит, зеркало будет подниматься, потому что все это тает, земля не успеет это все питать, поэтому уровень рек очень сильно вырос везде. И здесь, конечно, была нагрузка как раз на это сооружение, которое или не выдержало, или спрос пошел не так. В общем, там вопросов очень много. И, конечно, мы как общество хотели бы получить реальный ответ на реальную ситуацию, что же там действительно произошло.
Так, теперь к другой теме. Вот момент, который меня интересует. Я из Курска вернулся. Был в Судже город приграничный. И там, как вы знаете, есть тот самый транзитный газопровод, который через Украину ведет газ в самую в Европу. И периодически и Европа, и Украина угрожают, что они прекратят транзит газа через территорию Украины и, в принципе, откажутся от нашего газа. Нет ли опасности, как вы считаете, что Суджа станет целью для ВСУ на примере Грайворона? Ведь пока и люди там свято верят в то, что этот газопровод их бережет.
Исключать ничего нельзя. Вот. Но по нашим данным, которые мы сейчас видим, второй такой удар, вторую такую группировку, которую они сделали на Грайворона, я напомню, что там было огромное количество боевой техники, танков, вертолеты, то есть это была полноценная бригада со всеми элементами автономности, которые были, это и своя артиллерия, это и своя авиация, поэтому и разведка, и все остальное. То есть такая практически экспедиционный корпус, задачи которые были под выборы, взять населенный пункт и, соответственно, нам создать большую шумиху. У них ничего не получилось, и второй раз они это сделать вряд ли смогут. С учетом того, как у них сейчас все плохо на Востоке, каким образом сейчас происходят боевые действия в Часофьяре и на других направлениях, поэтому взять какой-то резерв, который они сдернут с другого фронта и начнут на Курском направлении пробивать, я не думаю. Ну и самое главное, у нас достаточно серьезные силы и средства там сосредоточены. Я не вижу пока предпосылок. Что касается газопровода, это элемент шантажа. Вот нанесение каких-то ударов и диверсионные какие-то действия, это, конечно же, всегда могут быть. Поэтому мы видим, как сейчас Украина шантажирует Европу тем, что начинает создавать ядерный терроризм. Тут несколько, но я имею в виду удар по Запорожской атомной электростанции по куполу. Это же не только нас взбодрить, это еще и ситуация с тем, что европейцы, будет серьезное как бы движение радиоактивных, значит, облаков, а как раз роза ветров там вся на запад идет, поэтому здесь мы ничего не исключаем.
Но группировка там действительно не пройдет, тут я с вами полностью согласен, я видел, как эшелонировано там все хорошо и прекрасно, но я говорю про ту же тактику с вампирами, подогнал тачку, отстрелялся, уехал.
Это мы не можем исключать, и действительно, эта тактика так в какой-то части эффективна, потому что и название, но вампир свое как бы
оправдывает полностью, да.
Да, да. Это установка, которая бьет модернизированными ракетами на 40 километров, соответственно, из глубины в 100 километров из любого сарая, но выдвигается, быстро отстреливается, уходит назад, перегружая нашу систему ПВО. Поэтому ничего исключать нельзя, установки у них еще есть, будем откровенными. Вот, поэтому если они захотят нанесение ударов по каким-то нашим гражданским городам или деревням, которые находятся вдоль границы, здесь, конечно, все будет вопрос наших комплексов ПВО. А так как на каждый километр мы установку не поставим, они тоже прощупывают и смотрят, где послабее, туда и наносят удар. У них не военная обоснованность, не военные силы и средства. У них нащупать какую-то слабую точку, туда нанести удар для того, чтобы создать как можно больше разрыв между обществом и государством, и потом уже ЦИПСО продолжает дополнительно раскачивать эту тему, что вот вы нас не защищаете, вы нас бросили и так далее.
Там, кстати, уточню, в том числе и срочники стоят, меня тоже этот вопрос беспокоит. Почему их нельзя оттуда перебросить? Нет, я все понимаю, что срочники выполняют боевые задачи по охране границы, но тем не менее. Изначально предполагалось, что в специальной военной операции будут участвовать все-таки только контрактники и добровольцы. А сейчас получается, что и срочников тоже подтягивают.
Откуда? С Курска?
Я не знаю, откуда перебросить, откуда-нибудь. Но факт в том, что в области стоят срочники, я их видел своими глазами. Их, конечно,
очень хорошо.
А почему хорошо?
Это очень хорошо. Ну, ребята получают боевой опыт. Ребята готовятся к отражению атаки. Ребята к этому, собственно, в армии шли. Они же шли не для того, чтобы получить какую-то корочку. Они шли защищать родину. Они стоят на территории Российской Федерации. Под Белгородом срочники и десантники проявили себя великолепно. Доказали все возможности. Поэтому это нормальная история. Их никто в специальную военную операцию туда, на фронт, не отправляет. А здесь они, находясь во втором эшелоне, где-то и в том числе осуществляют какие-то позиции, они очень хорошее знание и опыт получают. Поэтому это нормальная история. Во-вторых, нужно понимать, что ну, командование же тоже объективно смотрит по силам и средствам. Граница очень большая, и Курск-Белгород, если туда выставлять подразделения мобилизованных или снимать кого-то с фронта, то мы ослабляем свой кулак там, на местах, где мы перемалываем, собственно, врага. Поэтому это вполне себе нормальная история. С учетом того, что основная нагрузка ложится на дальнобойные средства, которые будут уничтожать врага еще до подхода к нашей границе, то есть километров за 15, как только хоть какие-то движения будут, я вам думаю, ребята там подсказывали, они будут засечены с беспилотников, и дальше артиллерия, авиация будут расстреливать. Поэтому огневой контакт, как и в Белгороде, первый удар на себя будут принимать подразделения взрослых мужиков мобилизованных. Да, ребята, срочники где-то в резерве находятся.
Кстати говоря, справедливости ради, мне рассказывали местные жители, что большинство вот этих срочников по окончании службы подписывают контракт. Это то, что я слышал от людей. Поэтому, собственно, и передаю. Важная или неважная новость, не знаю, но интересно ее обсудить. В США в очередной раз, а может быть и не в очередной, я уж не знаю, может быть это последний раз, пообещали Киеву конкретный результат после летнего саммита НАТО. Ну, наверное, конкретные результаты, под конкретными результатами, это имеется в виду, что Украина станет членом НАТО. А это по-прежнему еще нас как-то интересует, волнует, что Украина станет членом НАТО, скажите, пожалуйста. Ну, вот, если серьезно посмотреть. После того, как Финляндия стала, Швеция, это страны-оружейники, да и, в принципе, с Финляндией у нас огромная граница. Пугаться там какой-то Украины, что она станет членом НАТО?
Вы знаете, я думаю, что технически это невозможно. Даже просто с юридической точки зрения прохождения
процедуры. По этим же могут по частям непонятно. Принять. По частям, говорили, примут. Допустим.
Ну, нет, я говорю, что пока эта история невозможна, но при желании можно всегда скрутить в трубочку, значит, документы нормативные, как-то все это дело провести. Вопрос, что будет на земле. Вопрос в том, что если будет принято такое решение, то НАТО должны будут тогда втянуться в конфликт, вводить туда войска, начинать воевать с нами, а это переход к Третьей мировой войне, применение тактического и далее стратегического ядерного оружия. У европейцев в какой-то части, конечно, находятся сейчас в таком кураже. Они там друг друга, значит, скорее всего, на переговорах там воодушевляют, там, и не просто так Урсула фон дер Ляйен там уже призывает таким прямым боевым действием с Россией, там, уже называя нас вселенским злом. Они реально не понимают до конца, что происходит на фронте. Но приведем их в чувство, на самом деле, не имеет значения, кто сидит в блиндажах, подземных бомбоубежищах, французы или украинцы, полутора-трехтонные бомбы, они просто все это будут крошить в пыль. А каких-то средств, которые позволили бы это остановить в том количестве, которое надо, у них нет.
Кстати, как у них сейчас со снарядами? Поговаривают, что неплохие поставки пошли именно снарядные. Не слышали об этом ничего? То есть они сейчас не только беспилотников, в плане беспилотников сильны, но и по снарядам тоже им там докинули. У нас минута до перерыва.
Думаю, что, конечно, снаряды идут. Нужно понимать, что Европа захотела миллион снарядов поставить. Деньги были выделены, и 30% поставили. И все равно ритмично это движение идет. Американцы делают снаряды. Чехи решили 800 тысяч снарядов поставить. Причем не просто из воздуха, а те снаряды, которые они когда-то произвели. Они поставили в какие-то страны, которые не называют. И у них есть договоренность с этими странами об обратном выкупе этих боеприпасов в случае конфликта. И Чехия сейчас реализует это право на европейские и американские деньги. Поэтому да, действительно, снаряды идут. Но важно понимать, что тут нужны не только снаряды, нужны сами орудия и значит, стволы для орудий, которые очень быстро изнашиваются. Это тоже большая
пауза.
Проблема.
Давайте паузу сделаем, Андрей Францевич. Оставайтесь с нами, через 2 минуты продолжим. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
Что будет? Честный взгляд
на 9 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Продолжаем эфир. Иван Панкин и Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францович, немножко от войны непосредственно отойдем. Свеженькая новость. В правительстве обсуждают создание нового Министерства патриотического воспитания. А нужно ли нам? Ну, оно будет ориентировано на молодежную политику и патриотическое воспитание. Вот как вы считаете, нам такое министерство дополнительное нужно, и чем оно нам поможет?
Ну, вы знаете, сложно сказать. Я сейчас для себя так анализирую, потому что я действительно сам занимался долгое время патриотическим воспитанием, еще будучи в Приволжском федеральном округе. Мы кадетские корпуса строили, мероприятия там проводили. Ну, конечно, некая консолидация этих действий в руках одной организации — это хорошо. Другой вопрос, что она не перетянет функционал, который разбросан по другим министерствам и ведомствам. Это что? Это значит, что у нас министерство, значит, Миноборнауки, вузы, школы, они резко прекратят свою работу, отдадут какое-то на отдельное министерство? Или патриотическая работа у нас будет остановлена в рамках вооруженных сил или ДОСАФа подведомственных организаций? Ну, пока с правовой точки зрения, возможно, чья-то инициатива есть, но она не проходная. Я не вижу такой технической возможности, чтобы и бюджеты все отдать в одни руки, потому что каждая организация должна проводить свою работу. Или тоже Россотрудничество, которое проводит патриотические мероприятия за границей. Это что теперь министерство будет делать? Как, где, на каких площадках и возможности? Поэтому нет. Я считаю, что некая консолидация усилий по патриотической работе в лице управление общественных проектов администрации президента, который эту работу сейчас осуществляет, вполне себе достаточно. Может быть, просто расширить их штатное расписание для того, чтобы еще глубже взаимодействовать с ведомствами и немножко более четко смотреть, какие у них планы и как они это реализовывают. Потому что пока не всегда хватает людей, как говорится, заглянуть в каждое ведомство. Плюс очень большая работа должна проводиться в регионах. У нас есть Министерство молодежной политики, спорта и так далее. Это все про патриотизм. Не думаю, что сейчас есть такая необходимость.
Просто у нас же и новый предмет хотят ввести. Семьеведение. Я вот все думаю, вводят постоянно какие-то штуки новые, дополнительные. А вот это все делается зачем? Это же, ну, тупо похоже, знаете, так издалека на распил бабла, если честно. Я про министерство, про новое говорю. Ну, скромно, конечно, мое мнение. Я могу быть неправ. Надеюсь, будет хорошее министерство.
Нет, здесь я вам сейчас свою точку зрения выскажу, она, возможно, там не совпадет с общепризнанной, но мы, воспитывая детей в школах, мы их фактически не учим жизни. Мы их учим физике, математике, все красиво, но мы не учим их финансовой грамотности, как обращаться с бюджетом, мы не учим их тому, как должна выстраиваться семья, что такое взаимоотношения, на каких условиях они должны быть. То есть все учатся на примере своей семьи, но государство, возможно, в какой-то части должно подсказывать. Поэтому школа должна давать знания жизни. Поэтому то, что сейчас заново начинают вводить вопросы трудов, для мужчин, для женщин. Я считаю, что это позитивный фактор, и здесь можно эту историю немножко расширять.
Хорошо. Пишут, что Швейцария планирует провести саммит по Украине в середине июня. В нем примут участие от 80 до 100 стран. России, я так понимаю, в этом списке, конечно же, не будет, зато будет Украина. А в чем смысл проведения всевозможных саммитов, будь то какой-то мирный саммит по Украине, в принципе, скажите, пожалуйста. Ведь явно не мирные какие-то инициативы они там обсуждают, правда ведь?
Да, это очередной Орвел, это переворачивание данных. Это, как знаете, фонд мира занимается снабжением Украины военной техникой. Поэтому здесь саммит по миру будет очередной площадкой, где Россию будут клеймить в каких-то, значит, придуманных проступках или еще что-то. Реально, где могут продолжиться переговоры, где есть взвешенная политика, это Турция, это Стамбул, это появление документов сейчас в украинском сегменте Телеграма, в которой описывается так называемая адженда, повестка предстоящей встречи, более-менее взвешенная, которая учитывает ситуацию на земле. И здесь, конечно же, без России никакая остановка просто невозможна. Поэтому посмотрим, как дальше будет эта история развиваться. Более того, в этом документе описывается, что переговоры должны начинаться сначала со стратегической безопасности, то есть обсуждение всех ядерных держав, в первую очередь, о том, какое будет будущее. Потому что я напомню, что сейчас все обнулено. Сейчас нет документов, которые бы регламентировали ни вооруженные силы в Европе, так называемые договоры об обычных вооруженных силах, ни с СНВ, ни ПРО, ничего. Все обнулено, и только право сильного действует.
Насчет ядерных держав, вот это интересное заявление во Франции, я не первое такое вижу уже, ну, вот от какого-то генерала французского, которого зовут Винсент Деспот. Значит, страна, которая боится России, это Франция. А почему? Потому что мы единственная страна, у которой есть все, что нужно. Мы можем уничтожить Санкт-Петербург, Москву и несколько российских городов за 10 минут. И они это знают. Другими словами, даже если Америка уйдет, мы все равно останемся силой, с которой нужно считаться. Именно этого с самого начала хотел генерал де Голль. Потому мы представляем собой реальную угрозу. Я так понимаю, что такие настроения во всем экспертном сообществе царят, военном, особенно в французском. Чего ждать тогда от Франции реально?
У французов есть такое выражение, называется «кураж». Это фактически потеря реальности. Это вот это вот бег, скачка, значит, эгегей, кавалерийский наскок. Да, действительно, у Франции есть ядерное оружие. Да, действительно, в случае конфликта часть их боеголовок может достигнуть цели и попасть по нашим городам. Это реальность. Никто не скажет, что мы имеем стопроцентную защиту. Другой вопрос заключается, он немножко недоговаривает, что наше качество и количество ядерных сил превышает не только Францию, оно превышает коллективное НАТО. И в этой ситуации Франция просто потеряет статус вообще страны. Не будет, просто будет выжженная пустыня вся целиком. Причем достаточно будет одной ракеты «Сармат», которая уже сейчас встает на вооружение. Но все прекрасно понимают, что до такого применения мы очень рассчитываем, что, конечно, никогда не дойдет. А вот если французские военнослужащие будут отправлены на Украину, они станут нашей приоритетной целью. И нет ни одной системы ПВО ни у Франции, ни у США, которая бы смогла остановить наши гиперзвуковые ракеты, их уже два типа, и кинжал, и циркон наземного пуска, которые бы не уничтожили, в том числе под землей, французские штабы и подразделения. И в ответ на эти действия они ядерное оружие применять не будут, поэтому их уже об этом серьезно предупредили. В том числе наш министр обороны, их министр обороны Ли Корню в телефонном разговоре.
Кстати, как вы оцениваете этот телефонный разговор с Шойгу? Просто столько кривотолков ходит вокруг него. Я уж не знаю, что думать. Вроде как сам Макрон говорил, жесткий получился разговор. И Россия, Шойгу вел себя грубо. Что-то такое было сказано.
Мы достоверно не знаем, но мой опыт участия в таких разговорах, последующего прочтения стенограмм, как правило, очень часто это ограничивается, особенно в таком жестком противостоянии, когда каждая из сторон просто зачитывает свой перечень угроз и каких-то предложений. Поэтому договоренностей никаких нет, ничего не договорились, но важно, что каждая сторона высказала свою точку зрения. Мы обозначили красную границу, что если вы будете на территории Украины, будем бомбить и так далее. Поэтому но сам фактор того, что этот разговор состоялся, это позитивно. Это говорит о том, что стороны готовы к какому-то разговору. Я не исключаю, что были какие-то предложения с нашей стороны и с их, которые не попали в публичную плоскость, их просто не озвучивали, то есть стороны сверяют часы. С нашей стороны была обозначена позиция диалога, и это очень важно. Многие говорят, что а зачем мы так призываем вот к переговору? У нас же доминирование на фронте, мы же идем вперед. Да нет. Мы как здравомыслящие люди понимаем, что некие стратегические договоренности и так далее позволят избежать большой крови и больших конфликтов в будущем. И мы к этому готовы. Нас страшит только, наверное, ответственность перед Богом. Поэтому, чтобы потом не сказали, что вы не сделали все, что можно было, чтобы это остановить. Они в какой-то части находятся вот в этом таком самооблучении от собственной пропаганды. Поэтому сложно, наверное, сейчас воспринимать реальность и подталкивая и подсказывая друг другу, что вот мы сейчас русских разобьем, они, конечно, находятся в этом состоянии. Но посмотрим, как дальше будет развиваться, потому что мы еще с вами не знаем и половину того, что реально обсуждается, и те переговоры, которые идут за закрытыми дверями сейчас.
И в силу того, что мы поговорили про Францию, нельзя не поговорить про Армению. Стягивают войска к границе с Азербайджаном. Армянская сторона. Скажите, во что это выльется?
Это выльется в новую войну.
Все-таки будет.
Я занимался Арменией и Азербайджаном. Я был, назовем так, тем главным организатором. Конечно, переговоры проводили у нас вице-премьеры, замминистры, но я был тем секретарем, который все это организовывал. Первые трехсторонние встречи. И до 11-й встречи я проводил так называемые комиссии по урегулированию этой всей истории, карабахской. Это вице-премьер России, Армении, Азербайджан. И я помню требования сторон, я помню, как каждая из сторон на что делал упор. А я напомню, что в 2020 году, когда три президента остановили конфликт, Азербайджан готов был отложить историю Карабаха в сторону, дать возможность Лачинского коридора, только в обмен на одно, чтобы был такой же коридор до Нахичевани. Армения, потом переключившись на Европу и слив фактически Карабах, не решила самую главную задачу для Азербайджана — это свой беспрепятственный доступ в Нахичевань.
Андрей Фрунзе, только 30 секунд, 30 секунд, коротко, пожалуйста, извините.
В общем, для Азербайджана их главные задачи выхода к своему анклаву не решены, поэтому я не исключаю, что в ближайшее время они будут пробивать его силой.
Ну что ж, печально, конечно. Спасибо большое. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, был с нами на связи. Благодарим за участие. Сейчас у нас большой перерыв. Друзья, ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». В начале следующего часа вернусь и продолжу.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.